1 стиха. «Поэтому искренне желая избавиться от бремени мирской жизни, я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом, Творцом Вселенной, который сам принимает форму Вселенной и вместе с тем находится вне ее. Он знает обо всем в этом мире, ибо Он сверхдуша Вселенной. Он нерожденный Господь, стоящий над всем сущим. Преисполненный почтения, я преклоняюсь перед Ним». Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда обычные люди слышат о бхакти-йоге или сознании Кришны, они часто спрашивают: «И где ваш Кришна, где Бог? Покажите его нам». В этом стихе дается ответ. Если мы достаточно разумны, то должны понять, что существует некто, сотворивший эту Вселенную, что он наделил ее всем необходимым и сам стал составляющими ее частями. Но при этом он вечен и существует отдельно от сотворенной им Вселенной. Даже такого понимания достаточно, что в почтении склониться перед Верховным Господом. С этого начинается любовь к Богу. Soham Vishwa Srijam Vishwam Avishwam Vishwa Vedasam Vishvatmanam Majam Brahma Pranatasmi Parampadam. Поэтому искренне желая избавиться от бремени мирской жизни, я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом, Творцом Вселенной, который сам принимает форму Вселенной и вместе с тем находится вне ее. Он знает обо всем в этом мире, ибо Он сверхдуша Вселенной. Он нерожденный Господь, стоящий над всем сущим, преисполненный почтения, я преклоняюсь перед Ним. Здесь Каджендра, он говорит о себе, о своем положении. То есть Священное Писание рассматривает концепцию «я». Это очень широкое понятие, практически непознанное. Важный момент. Основополагающий момент философии. Потому что концепция «я», она может себя отождествлять безграничным множеством событий, явлений и качеств. Это природа духа, его непостижимость. Кем только может не быть живое существо. Концепция «я» — самое объемное, обширное понятие, которое может быть существовать. Поэтому непостижимо. И есть два вида «я». Есть еще сверх-я, сверхсознание, сверх-атма есть. Параматма есть атма. И сверхдуша, она себя может отождествлять со всем материальным проявлением и за пределами его сознавать. В одном «я» умещаются все эти понятия. И материальные, и духовные. Все. Есть маленькая частичка этой сверхдуши, неотъемлемая частичка атма, просто живое существо, которое меняет свое отождествление, в отличие от сверхдуши. Сверхдуша обладает полным объемом знаний. Но маленькая частичка может сознавать только какую-то часть творения, часть энергии. Часть воспринимает лишь только частично творение Господа. Поэтому оно может менять свое отождествление в зависимости от того, с чем соприкасается, с каким видом энергии соприкасается. Разнообразных, безгранично разнообразных энергий. Тогда как сверхдуша одновременно все это поглощает. Поэтому трудно понять не только сверхдушу из-за ее безграничности, но душу тоже понять трудно, потому что она динамично в движении находится. И здесь интересный сюжет, потому что личность Гаджендры, он был хорошо расположен, это его концепция «я» в райском мире. Тебя отождествлял с раем, с очень высоким положением, потому что он был царем слонов, Гаджендра. Гаджа – это слон, Индра – царь. Но он соответствовал этому имени. На райском уровне слоны, они наслаждаются там жизнью, как и многие жители рая. Он не был управляющим полубогом, но он был жителем рая, он заслужил это из прошлой жизни. Он был очень благочестив в прошлом. и совершил один лишь грех. В прошлой жизни он был царем Индрадюмной. И трудно было перечислить его благочестивые поступки, деятельность. Но он оскорбил одного мудреца косвенным образом. Поплатился за это вот, рождением слона. Хотя попал в рай, запас благочестия был с ним. Он не выразил ему приветствие в своем ашраме одному из мудрецов, потому что медитировал, был занят. За это мудрец проклял его на жизнь слона. А в другом месте жил Гандхарв, который любил играть в воде со своей женой, купаться. Так забылся, так разыгрался, что не заметил, как один мудрец вошел в воду неподалеку для омовения. Вместо своей жены схватил мудреца за ногу. Ну, собственно, кажется, такой поступок не очень существенный, какой-то грех. Но там был один момент, потому что он схватил за ногу с определенным чувством. Это оскорбило мудреца. В этом была проблема. Он сказал, станешь крокодилом в следующей жизни. И вот Гаджендра и этот крокодил, они встретились в следующей жизни в раю. Был очень большой слон Гаджендра, у него было стадо. Представьте, какая была концепция этого слона, концепция «я». Я царь слонов. Причем он очень сильное животное, слон. Самое сильное животное считается слоном. Он тоже отождествлял себя с этим. То есть «я», но имел определенную гордость, хороший статус. Но здесь, в этом стихе, концепцию «я» Прабхупада переводит по-другому. Вот это то, что может произойти с этим «я», обманчивое положение. Я не всегда буду таким, как я есть сейчас. Вот в чем проблема, в чем люди заключаются. Я меняюсь. То есть меняется мое отождествление, имеется в виду. Оно обязательно изменится, потому что меняется тело. То, с чем я себя отождествляю, меня. Джагат, все это вселенная меняется постоянно. И в этом стихе Прабхупада переводит «я» – «ахам». Тот, кто хочет избавления от жизни в материальном мире. Вот «я». Вот есть «я», который не хочет избавления от материального существования. Есть «я», который хочет избавления от материального существования. В определенной ситуации я не хочу избавляться от материального существования. В другой ситуации я молюсь, избавь меня от материального существования. Когда в жизни много наслаждений, люди сразу забывают о Боге, сразу же. Потому что думают, зачем нам избавляться от материального существования? Но как только приходит страдание, говорит, избавь нас от этого материального существования. Вот от этого материального существования. Дай нам другое материальное существование. Но бывает так, что когда люди, они на самом деле испытывают серьезные страдания с телом, серьезные перед уходом из жизни, они могут молиться так же, как слон Гаджендра. Именно это и происходит с ним. Он должен уйти из жизни. Страдания достигают предела, потому что очень долго это продолжается, эта схватка с крокодилом. 100 лет по исчислению полубогов. Это очень долго, очень долго. Мучение. Крокодил вцепился в ногу и 100 лет не отпускает. И в конце концов, Гаджендра говорит, избавь меня вообще от материального существования. Почему? За это он понимает, что не этот крокодил, так что-нибудь другое. Все равно причина страданий найдется. Он начинает сознавать эти вещи. Природу материального мира. То есть сами по себе страдания, которые заложены вот в природу этого мира, они помогают нам осознать истину. Истину об этом мире, об этом окружении, об этом творении. И понять Творца, как избавителя от страданий. Вот в таком качестве. Не как исполнителя желаний в материальном мире, как избавителя. То есть вот это опять же понятие сверхдуши, сверхя и я, оно очень отличается от материалистов и преданных Кришне. Это концепция. От того, как мы себя понимаем, будет зависеть вся наша жизнь. Что я думаю о себе и о своем окружении? Как я себя с ним отождествляю? Желанно для меня этот мир или нет? Как я к нему отношусь? Почему я действую в этом мире? Зачем я это делаю? Какова причина моей деятельности? Нужно ли мне развивать мои материальные желания или не нужно? То есть у меня есть я, и у меня есть много окружений. Есть, прежде всего, желания, которые окружают мое существование. Эти желания исходят из меня. Когда? Когда я созерцаю материально меняющийся мир. Он завораживает меня своими переменами, как человек может бесконечно смотреть на текущую реку, на огонь полыхающий, на небо с облаками, меняющиеся картины, в телевизор. В Шастрах не описывается телевизор его. Говорит, вот огонь, вода, небо, двигающиеся такие вот вещи. Человек будет смотреть, завораживает его огонь, он смотрит на него, гипнотизирует. Меняющиеся постоянные картины какие-то. Текущая вода успокаивает ум, тоже завораживает его. Такие вот иллюзия. Что-то меняется, и мы всегда ждем что-то. Через час медитации, что понимаю, что ждать тут нечего. И когда уже голова болит от телевизора, понимаю, что все равно ждать, это иллюзия просто. Надо выключать и идти на работу, в конце концов. То есть в ожидании. И когда человек завораживается движением этого мира, у него появляются различные желания, и эти желания, они его гипнотизируют, как бы иллюзии, фантазии возникают. Можно увидеть различные формы в воде, они что-то напоминают, как вода движется, как огонь движется и прочее, как небо, а в телевизоре вообще уже все обретает конкретную форму. И вот когда мы включаем телевизор, смотрим его, наши материальные желания увеличиваются. Очень просто. Они увеличиваются. Потому что мы созерцаем разнообразие форм, звуков, цвета, эмоций, ощущений. И это отражается на нашем живом существе. То есть я есть живое существо, которое это воспринимает. Оно отразится в форме того, что я хочу ощутить вкус всего этого. Это естественно то, что созерцаю, непосредственно хочу ощущать вкус этого всего. Это природа дживы, природа такова души. Все, куда я смотрю. Да, без Кришны. Если без Кришны. Без Кришны я наслаждающийся. Поэтому все, что созерцаю без Кришны, будет только увеличивать материальное желание. Материальное желание – это окружение. Я. Вот это окружение – моя армия. Они очень хорошо подчиняются главнокомандующему. Есть разум, он руководит. Так, стратегия такова. Нужно исполнить все наши желания. Все должны быть удовлетворены. Это моя семья, это вот моя концепция «я» и «моё». Теперь приступим же к наслаждению, удовлетворению всех этих желаний. Цари собирают войско и говорят, вот если захватим эту территорию, она ваша, берите все, что хотите там. И все туда, армия вперед, грабят все, сказать, тут же разбирают, кому что достают, трофеи. И таким образом начинается материальное существование, все вступают в борьбу за существование, за исполнение этих миллионов желаний, миллионы желаний. И чем сильнее желание материальное, тем сильнее личность становится в этой мире. Тем более он становится таким как бы сильным человеком, требовательным человеком, настойчивым в своих желаниях. Вот эта сила, настойчивость – это сила желания всего лишь на все. Если человек теряет силу желания, как слот Гаджендра, он уже ни на чем не наставит. Он говорит, оставь. Позволь мне оставить этот мир полностью. Вообще никогда сюда больше не возвращаться. Он готов умереть, то есть умирают его желания, его тело, в котором находятся все эти желания. Кроме этого, Гаджендра, конечно, он искал возможности спасения, пути спасения. Все ищут спасения в этом мире через здоровье, может быть, как-то, чтобы поддержать долголетие, какую-то силу обрести, но, в конце концов, временные войны, на какое-то время это помогает, но затем наступает полный крах. Это очень печальное событие для человека, для каждой личности, когда он чувствует, что он сокрушается временем. Вот у него психологию болезней. Когда человек заболевает, он всегда надеется на выздоровление. Удивительно, даже когда ему говорят, надеяться не нужно. Он говорит, ну как? Надежда умирает последней. Сначала умрет надежда, а потом я умираю только. Нет, нужно надеяться, я должен надеяться. Мне рассказывали врачи об этом, что больные раком, они не признают этого. Они же лежат в онкологии, все остальное. И они в какой-то момент они соглашаются, да, у меня рак, нужно лечиться. И там интересный момент, что они теряют аппетит в какой-то момент. Им не нужна уже пища, они не хотят. Это признак того, что человек, болезнь прогрессирует. Они знают об этом признаки, но обманывают себя и доктора. Такая психология больных. Доктор говорит, сегодня так хорошо поел, хотя ничего не трогал вообще. Врачи замечают эти вещи. Что это возможность как-то вот надежда, она все-таки есть у человека. И хотя все факты говорят против, он все равно думает, я должен жить. это на психологии, я должен жить. А время сокрушает человека. Он теряет рассудок, теряет разум, теряет правильную оценку окружающего мира, потому что не знает, кто он. Вот в чем проблема. Тут концепция спорит, кто же я, так и непонятно. Зачем я жил, так и непонятно. Я накопил столько желаний, а вот зачем, если я умираю? Так кто же я? Что я же тут делал? Зачем это все было? Почему я родился? Зачем я жил? Зачем это профессия? Погодите, я же основывался на всем этом. Это была моя основа, платформа. А теперь она уходит. Сокрушается жизнь человека. Один преданный написал историю ухода своего отца из жизни. Поскольку я прошу сейчас преданных писать такие истории для новой книги. Он сказал, что мой отец был ученым, профессионалом всю жизнь. Он верил в науку. Это была его вера. На основании этой веры он делал какую-то карьеру, в чем-то был успешен, иногда нет, но он жил. Но в какой-то момент он потерял веру в науку. Что-то случилось, то ли был сокращен по штату, то ли что-то еще, то ли что-то начался какие-то книг духовных. Скорее всего, то и другое. Но он потерял веру в науку, в свою профессию, в свой опыт жизни. Представьте себе. Мы, говорит, этому значения особого не придавали, потому что, ну да, потерял веру, но можно во что-то веру другое обрести. И так казалось со стороны. Но человек уже был в годах, и он понимал, что он не может начать жизнь заново. Он прожил ту жизнь бессмысленно. Вот это он осознал. Знаете, что с ним случилось? Он умер. Он лежал на диване, пока не умер, с открытыми глазами. Не разговаривал, молчал, не ел, не пил. Никто не понимал, что с ним. Врачи говорили, он здоров. Но, говорит, мы догадывались, как родственники, что это вопрос веры. Он потерял веру, был сокрушен временем. Вот один из примеров. Есть такие живые существа, которые не живут в неволе. Они умирают. А почему не умирают? Пища есть, все есть. Оса залетела в комнату, я наблюдал, и пыталась вылететь через стекло. И рядом форточка открыта, она не замечала часто, там насекомые не могут понять этого. Я не думал, что это какая-то трагедия для нее. Но да, она найдет свой выход. Но через буквально минут 40 она была уже мертва. Причины для смерти не было, кроме ее раздражения и несогласия. Видела, как она не соглашается, она раздражается, она не может вылететь, она все больше и больше, она не может выдержать эту ситуацию, в конце концов падает. Все, не хочу жить я так. Так что жить материальным существованием или не жить материальным существованием – это наш выбор. Жить или умереть – это наш выбор на самом деле. Но он совершается по воле Всевышнего. Когда человек рождается, когда умирает, он не знает об этом. Но он хочет. И надо умереть, как Гаджендра говорит. Избавь меня от материального существования. Больше не могу, я сокрушен. Но пока остается материальное желание, одновременно человек хочет продолжать жизнь. В этом конфликт. Смотрите, время его сокрушает. Не могу я жить дальше в этом старом теле, которое приносит мне страдания. И в то же время я хочу жить, у меня его материальные желания не выполнены. Это какая трагедия. Это серьезная проблема психологическая. Она не решается никак материальным способом, кроме одного. Смерть приходит. Это решение этого конфликта. И иногда люди ждут смерть, как избавление от этого конфликта. Слава Богу, скорее бы умереть. Знаете, есть такое наказание, проклятие мудрецов. Ты захочешь умереть, но не сможешь умереть. Самое сильное наказание. Вот такая у тебя жизнь будет. Ты захочешь смерти, но ты не сможешь умереть. Так что смерть как избавление. В данном случае Гаджендра говорит, избавь полностью. Пусть умру, но главное снова не попадать в такую же ситуацию. Он думает о том, чтобы освободиться и больше не рождаться вообще. Испытал на себе столетний вот этот опыт страданий в райском мире, представьте себе. Вокруг рай, гандхарвы поют, полубоги наслаждаются. Райское озеро – это же окружение, это не просто какой-то ад, это рай вокруг. И в этом раю, представьте, Гаджендра был сокрушен, прямо в этих вот обстоятельствах наслаждения, праздника, счастья. Никто не вмешивался, потому что это рай, никто воевать не будет, все думают, ну карма, все понимают законы, ну да, Гаджендра, крокодил, между ними какая-то карма, не надо вмешиваться. Нужно просто понять, кто из них более благочестив, кто же победит. У кого больше добродетели, тот и победит, все, правильно? Там нет политики в раю. Если в раю у кого-то проблема, вам никто не поможет. Здесь помогут, здесь политика есть. Там нет партий. Там нет ни коммунистов, ни капиталистов, представьте себе. Там нет страсти. Люди в благости живые существа. Это очень хорошо. Крокодил, слон. Удивительно. Феномен, они думают. В раю такого вообще не происходит. Видимо, какие-то грехи прошлого, но они их отрабатывают. Но интересно, кто из них выиграет? Кто же благочестив? Кто будет продолжать жить в раю, а кто уйдет? И они были поражены тем, что за Гаджендра явился Верховный Господь. Не ожидали такого. Они видят, что слон проигрывает, значит, он неблагочестив. Они ошиблись. Так же, как люди думают иногда. А этот человек старый умирает, ему не повезло. Уже через год он родился молодым, а все стареют остальные. То есть картину целую люди не видят, поэтому они сострадают тому, кто никому не нужно сострадать. Кришна об этом Арджуне говорит в Бхагавадгите. Ты сострадаешь тому, кому не нужно сострадать. Ведь они все запутаны, а мы сейчас поможем им освободиться от этих злодеяний, от этих концепций, что от этой политики, что Дурьотхана создал. Они должны погибнуть в бою, как воины, и все будет хорошо. Мы их не убиваем, мы сражаемся, честно. Они освободятся как кшатрии. Зачем же ты скорбишь? Это же для кшатрия как раз то, что нужно. Погибнуть в бою, это же мечтаю. Рай сразу же достигается. Но и в раю, когда живые существа думали, кто же тут продолжит существование, наслаждаться в раю, тот и более благочестив, они ошиблись, потому что за Гаджендра пришел Верховный Господь и спас его лично. Они не ожидали такого исхода. За каким-то слоном приходит Господь смотреть. А нас здесь оставили дальше. Гнить в раю. Потому что именно так это все воспринимается с трансцендентной точки зрения. Даже рай. Место страданий. Об этом Кришна говорит Удхаве. Он говорит, Удхава, нет разницы между счастьем в этом мире и счастьем в раю. Удхава настолько образованный человек, настолько он ученый, но даже он удивляется. Какое странное утверждение. Кришна, неужели так буквально нужно понимать твои слова? И он говорит, нет разницы между наслаждением в раю и наслаждением на земле. А Удхава задает вопрос, как? Объясни мне это. А Кришна говорит, сейчас ты поймешь, Удхава, разницы нет. Какое бы человек ни испытывал счастье, и где бы он его ни испытывал, оно всегда сопровождается одними и теми же недостатками. Там всегда будет зависть, ревность, гнев, вожделение. Одни и те же будут сопутствующие страдания. Более того, в районе еще будут тоньше. Еще неизвестно, где человек больше наслаждается, больше страдает. И с этой точки зрения Кришна говорит Арджуне в двух словах. А Брама Бхуванал Лока Апунара Мартина Арджуна. От высшей планеты до ниши – это место страданий. Но Бхагаватам говорится, что планета Брамы – это подобно Вайкунтхе. А Кришна говорит, от планеты Брамы и до самых низших планет – это Мритюлока. Все это материально. Он говорит со своей позиции об этом. Почему? Он находится за пределами материального творения. Мир Бога находится за пределами материального творения. Но мы не можем сказать, что здесь его нет. Здесь об этом противоречивые слова используются, как высший панишат. Вишва Сриджам. Кто это? Творец материального космоса. Это он. Вишвам. Тот, кто есть сам этот космос. Его так называют. Вишва Рупа. Или Вишвам. Вишва Космос. Он это Бог. И он также здесь описывается Авишвам. Тот, кто трансцендентен, не находится в этом космосе. Как это понять? Философский момент противоречивый. Как энергия, Кришна находится в этом космосе, потому что он бы не существовал без его поддержания. Но его желаний здесь нет. Личных. Нет желания вот здесь. Он не находится в этом космосе для наслаждения. У него есть другой мир, там, где он находится. В этом мире нет ни одного желания. Кришна не хочет создавать этот мир на самом деле. Это хотят делать живые существа. Поэтому, строго говоря, это не его план. Это делает все Брама. Кришна дает знания, но делает все Брама. Это первое живое существо в материальном мире. Бог не творит этот мир непосредственно никогда. Авишвам. Он трансцендент к этому миру. И Бог не отличен от своих желаний, поэтому мы здесь не можем найти Бога. Здесь нет, не присутствует его желаний, и мы думаем, что Бога нет. Здесь присутствует только наше желание. И мы делаем вывод о живом существе концепции «я» только с позиции материальных желаний. В этом огромная ошибка. А Кришна утверждает, что эта концепция «я» вечна, хотя это материальный мир джагат, вечно меняющийся, концепция «я» вечна, неизменна. Это духовная концепция. Смотрите, что бы ни менялось в этом мире, мое «я» не меняется. Мои желания не изменятся. Я хочу счастья, я хочу ананды. В вечно меняющемся мире я не могу найти счастье, но я просто его хочу, я жду его. Вот так о живом существе здесь судят. Вот и все. Может быть, твое счастье придет, говорят. Да, жди, нужно ждать, нужно действовать, нужно работать, нужно добиваться своего. И когда-нибудь счастье придет. Великая иллюзия. Потому что человек должен найти мир, соответствующий его истинному «я». Если я не изменен в этом мире, то мне нужен такой же неизменный духовный мир. Это называется авишвам. У меня не должно быть материальное желание в этом мире, и я буду жить в духовном мире. Ведь одно неизменное желание – служить Кришне, освобождает живое существо. И Гаджендра, конечно же, просит об этом здесь. Потому что он начинает склоняться перед Богом и просит избавления от материального мира вечно-вечно. Начинает служить Ему. Преданное служение проявляет, признаки бхакти. В этом вся необычность, потому что обычные люди просят продлить свою жизнь. Либо родиться в следующей жизни с кем-то, кто им здесь дорог очень в этом мире. Просьбы есть такие. Люди все больше и больше уже узнают о законах реинкарнации и верят в них большинство людей. Больше разумные люди России. Они признают реинкарнацию. Реинкарнация признается во всех учениях мира. Ее, конечно, скрывают по своим мотивам, причинам. Закон. Это факт, Прабхупада сказал. Это даже не нужно, сказать, теоретически теоретизировать. Это факт, все рождаются, все умирают. Очевидный закон. Нетрудно это ощутить на себе, как тело умирает. А душа не хочет умирать, не собирается умирать. Совсем нетрудно. Любой здравомыслящий человек понимает это очень хорошо. Недавно, буквально на днях, Госвами Махарадж мне сказал за обедом. Ты знаешь, говорит, мне, говорит, скоро 50. В этом году, говорит, будет 50. Я, говорит, все думаю, как это случилось? Мы с ним смеялись, сидели. Я говорю, а мне тоже скоро. Я, говорит, только одно утешает, что с другими это произойдет то же самое. Что мы там не думали, но они тоже. Когда это отменит свои 50 лет, я ему сказал, если они еще доживут. Мы, нам еще повезло, мы с тобой дожили до возраста. Так мы сидели, обсуждали эту тему. Так вот вы живете, вдруг вам 50. Что такое вообще? Ну как это может быть? С чего это ради? Ну, вы что, согласны, нет? Ну как это? Да нет, и мне не 50. Но кто сказал? Да тело просто, непонятно, что с ним происходит. Растет и стареет. Да? Что такое вообще? Ну так, со стороны посмотреть, просто наказание какое-то. А 50 что это означает? Ваша концепция начинает меняться. Это тоже описывается в психологии человека. В 50 он становится другим, потому что в 50, особенно после 50, приходят болезни. Старость – это еще полбеды, если бы не было болезней. Старый, значит, ну мудрый, уважаемый, неплохо, этим можно наслаждаться, но не дают наслаждаться даже этим. Болезни приходят, понимаете? Вас прославляют, что вы уже мудрый, но вам уже не до прославления. Вас там болит, там перекосило, тут прострелило. Тут уже полуинфарктное состояние, вам уже как бы выжить вообще. Неуместны все эти прославления. Так уж природа устроила. Что когда человек уже жить не может, его прославляют все. И максимум прославления он получает после смерти. А в течение жизни, пока он здоров, его все критикуют. Наслаждаться не дают. Не так, видите. Внутри, конечно, не 50. Нет. Внутри 16 лет примерно, с половиной. Не меняется это никак. Кришна такого говорит. Он достигает возраста 20, может быть, 16, вот так. Не меняется больше. Душа такая же. Вот мы немножко обрели какой-то разум, чтобы осмыслить что-то, что я душа, и все, и мы, это не изменится уже больше. А на тело посмотрите, боже мой, 50, что такое? Что случилось? Ну да, я же в материальном мире, правильно? И там вы должны уже знать, что есть, что не есть, сколько есть, сколько не есть. Вы должны не наслаждаться жизнью, а бремя нести, таскать это тело, возиться с ним. Уже вкуса все меньше и меньше к материальному становится. Единственное лекарство, которое остается у нас с вами, это факт, не преувеличение, не аллегория, только Святое Имя. Пока мы воспеваем Святое Имя, в полном порядке сознания. Что мне происходило с телом? Мне 16 лет, со мной ничего не происходит. Телу 90 исполнилось, но это иллюзия. Я не тело, потому что я душа. То есть просто практиковать бхакти-йогу означает утвердиться. Вечность и знание и блаженство – это освобождение. Что начинает гаджендра делать здесь? Одно удивительное. Как это дошло до слона? Ответ в том, что в прошлой жизни он был великим преданным. Уже был, уже практиковал преданное служение. Это описывается в шастрах, что невозможно вот так стать чистым преданным, как слон гаджендра, ни с того ни с сего. В прошлом должна быть практика, большой опыт. Чтобы в какой-то момент сказать: «Кришна, я твой», и все. Мы с вами на пути. Мы можем быть на разных уровнях, на разных дистанциях. Кто-то начал давно уже этот путь. В прошлом много жизней. Кто-то начал не так давно. Поэтому кому-то, может быть, легче сказать: «Кришна, я твой» сейчас, в данный момент времени. Кому-то еще рано говорить такие вещи. Но мы стремимся, мы идем в одном направлении. Потому что любовь из нас сокрушит жизнь. Милость Кришны будет. Он ускорит этот процесс. Если мы хотим искренне приблизиться к Богу, Он поможет, безусловно. Аспект времени будет сокрушать. Кришна будет держать вот так руки и ждать рядом с преданным, чтобы он обратил на него внимание, напоминать о себе. Поэтому мы хотим описать в новой книге «Уходы преданных». Ошеломляющие истории приходят. Есть простые, но есть очень удивительные истории. Невероятные совершенно. Один преданный отправил своего отца. 18 дней он ухаживал за ним перед уходом, последние дни. Отец был очень греховен. Всю жизнь он убивал животных и пил водку. Семья очень плохая вся была. На низком уровне. Они не общались без мата, родственники никогда. Вот на таком. Пили водку и все остальное. И вот глава семьи, он имел очень мучительную болезнь, мучительно умирал. И единственное, кого он хотел иметь рядом с собой, это вот сына преданного, который стал преданным. Хотя не принимал сознание Кришны, и критиковали его, и все остальное. Он даже убежал из дома и книги распространял 3 года вашими где-то. Но когда отец стал умирать, он вернулся и сказал: «Ты хочешь, чтобы я остался с тобой?» Потому что его там поили водкой, кормили колбасой, чтобы он выздоровел быстрее. Ну, люди такие, ну, простые, совсем, совсем примитивные люди. И тогда отец согласился: «Хочу, чтобы был ты, больше никого». Интуитивно очевидно, что у него не было особого такого же тонкого разума. Но он почувствовал, что какая-то надежда есть от этого сына. Он знает что-то о Боге. А кто мне еще поможет сейчас? И вот 18 дней он отправил его к Богу. За 18 дней он сделал его преданным. Они вместе громко повторяли мантру. Постоянно. И он вместе с ним постился эти дни. Вместе с ним сын постился. И отец на глазах становился преданным. Единственное, говорит, меня что волновало. Повторяет ли он с верой, или просто он из страха со мной повторяет эту мантру? И в какой-то момент я спросил: «Отец, вот ты повторяешь со мной имя Бога. Я хочу узнать. Ты веришь в то, что это тебе сейчас поможет? Что тебя избавит от мучений, что ты можешь вернуться к Богу? Ты веришь в это?» У него слезы переснулись. Он сказал: «Я верю в это. Я чувствую, что присутствие Бога есть какое-то через тебя, через вот то, что мы делаем сейчас». Он сказал: «Я верю в это». И когда этот старик умер, в доме была атмосфера праздника. Его редкие волосы на голове у этого старика поднялись дымом вот так. Повторяя мантру, умер. И он улыбался. Боли были страшенные в это время. Самое мучительное состояние было. Но одновременно была ананда, которая вот преобладала. И его сын, когда увидел отца, уже умершим, ушедшим, был в полном блаженстве и танцевал в комнате. Вот такое письмо есть. Есть один коротенькое письмо, как один человек умер. Не старый, около 40, что-то такое. Жена преданная, он друг Кришны, он не повторял мантру, ничего этого не делал. Но он умирал в какой-то болезни, довольно тихо ушел, сидя в кровати вот так, на подушках. Она подошла к нему прямо перед моментом смерти, женщина, жена. и спросила, ну, давай вместе повторять мантру сейчас. Он читал книги Прабхупады, говорит, давай, сказал, согласился, давай повторять. Он стал повторять мантру, его глаза были светло такие серые. Он стал повторять вместе с ним мантру, спокойно. Жена смотрела ему в глаза и увидела, что глаза из серых стали черными, и появились там искорки. Он улыбнулся и умер. Такое коротенькое письмо. То, что люди наблюдают. Удивительные вещи происходят. Те преданные, которые эти письма собирают, также им посылают, они говорят, что эта будет книга еще сильнее, чем с письмами о приходе в Саддхане Кришне. Книга с уходами из жизни. Гаджендра уходит из жизни. И наступают серьезные перемены. Его отношение меняется. Иллюзия уходит. Страдание – это тоже иллюзия. Мы не думаем, что страдание – это единственная реальность. Это страдание – реальность этого мира. Зачем нужны страдания? Чтобы мы больше не имели надежд на счастье в этом мире. Вывод должен быть правильный. Сиддханты должны быть правильные. Если человек надеется на счастье в этом мире, он никогда не сможет прогрессировать духовно. Это написано. Если он намерен и дальше гнить в этом материальном мире, человек, то ему не поможет ничто. Ни духовная практика, ни обсуждение коллективных священных писаний, ни философское обучение, ни аскеза, ни религия, ничто. Если он намерен, если просто его желание, и дальше продолжать гнить, то есть наслаждаться в этом материальном мире. Но если он сделает правильный вывод, что в этом мире нет счастья, окончательно, как Кришна говорит, от высшей до низшей планеты нет счастья. И Удхава говорит, Удхава – иллюзия. Потому что любое счастье в материальном мире сопровождается недостатками. Все испытывают одни и же проблемы. И в раю, и здесь, и где угодно. Обычно люди думают, что если меньше боли, то значит больше счастья. Ничего подобного. Здесь просто меньше или больше боли. Счастья идут никогда нет материальными. Счастье только иллюзорное. Реального счастья здесь не существует. Джива галлюцинирует. Один человек посмотрел в телевизоре рекламу, там какие-то Гавайи, не знаю, острова для отдыха, знаете, их рекламировали. И там пляж, такие девушки бегают, пальмы, море, аж прям сияние излучает какое-то голубое. Песок. Знаете, у него аж прямо вот экстаз пошел, мурашки по телу пошли. Он сказал, о, какая настоящая жизнь, вот такая должна быть. Вот и все. Вот и все счастье. Галлюцинация. Вот где-то есть настоящая жизнь. Хорошо, поезжайте на это Таити. Экстаз кончится сразу же. Обгорите на солнце там, выпьют там интоксикация, голова разболится. И все те же самые сопутствующие страдания. Но в уме я на Таити. Вот и вся разница. Больше ничего, собственно. Галлюцинация. Также преданные, да, страдают. Думают, я тут Сухарева сижу. Кто-то живет в Москве. Это галлюцинация. Духовная жизнь не зависит от обстоятельств. Везде можно создать духовный мир в этом смысле, заниматься преданным служением. Если мы имеем желание, если мы не планируем просто чувственное наслаждение. Если мы планируем чувственное наслаждение, ни в Москве, ни в Сухарево, ни в каком другом городе, ниже Москвы, человек не будет счастлив. От высшей планеты, от столицы Москва, до самой низшей деревни, аула какого-нибудь. Счастья нет в этом мире, Кришна говорит. Они сопутствуют те же самые страдания, те же самые вещи. Здесь просто больше галлюцинаций. Больше сумасшедших ходит. А в деревне меньше галлюцинаций. Так что неизвестно, кто лучше устроит. И вот даже в раю происходит эта история. И вывод таков, что необходимо преданное служение. Тот, кто спасает Гаджендру, Мукунда, личность, это и есть единственная реальность. Он за пределами этого мира, но он также сотворил этот мир. Он часть этого мира. В каком-то смысле. Это его энергия, его части тела имеется в виду. Но сам-то он управляет этим миром. Он не может быть просто частью управляемого этого мира. Он управляющий этим миром, над этим миром. Он принимает окончательное решение. Все, что нужно человеку, обрести опыт и веру в верховную личность Бога и восстановить свои отношения. Это все. Все остальное иллюзия, майя, галлюцинации. Здесь никто не даст нам прибежище во временном мире. Гаджендра обращался к родственникам тоже. Что бы ему стоило? Зайти в воду, разобраться с крокодилом? Целое стадо. Нет, страх сковал всех. Смотрите, какой сильный слон наш вождь, и он умирает на глазах. Что же с нами будет? Он нас защищал всегда. Мы все зависим от него. Не могли ничего сделать. Даже жена и дети не выходили в воду. Они просто там трубили. Папа, Харибол, мы за тебя, мы с тобой, всем сердцем. Я умираю, ну а тут уж мы ничего не можем поделать. Есть история, которую вы все знаете. Об одном купце, у которого было 4 жены. Слышите такую историю? Нет? 4 жены. Это аллегория. Первая жена была самая любимая его. Настолько он ее любил, что никогда с ней не расставался, ни на секунду вообще. Он только с ней ходил вокруг. Наряжал ее, одевал, всем показывал всегда. Неразлучны были. Вторая жена, он ее тоже очень любил, к ней привязан. Но он всегда прятал ее, закрывал. Боялся, что уйдет другому. Уж больно привлекательная была. Третья жена, она была самостоятельна, он ей даже давал свободу. У нее были какие-то еще свои независимые дела, но в случае необходимости она всегда была рядом. Он его тоже уважал и любил. Но четвертую жену он даже не замечал вообще. Не ухаживал за ней, не заботился, она стала незаметная, как тень, но всегда где-то рядом ходила, она как прислуга. Это аллегория. Но вот когда он оказался на смертном одре, то прежде всего он обратился к своей любимой жене, конечно же. «Моя дорогая жена, ты же мне поможешь, ты же меня не оставишь. Ты пойдешь вместе со мной, мы же с тобой неразлучны были». На что она сказала уверенно, спокойно: «Нет, никогда. Мы с тобой совершенно, совершенно разные, ты просто не знал об этом. Ты, конечно, был ко мне привязан, так любил меня, но я тебе говорю, мы с тобой совершенно разные. Как только ты умрешь, я сразу уйду от тебя, сразу же. Ну, тебе в эту сторону, а мне в эту сторону на самом деле». Представьте, какую боль испытал человек. Страшную. Вот это, да, это за то, что за мое служение, за мою любовь. Такие слова перед смертью мне. Жаль, что не могу убить ее раньше времени. Ну, какая боль. Тогда он обратился к второй жене: «Я, в конце концов, тебя тоже очень любил. Ты-то согласишься пойти со мной?» «Нет, дорогой, я только и ждала, когда ты умрешь. Я пойду к другому сразу же. У меня давно планы на этот счет». О, Боже, еще хуже ему стало перед смертью. Он уже хотел умереть сам. Он обратился к третьей жене: «Ну, может быть, ты пойдешь со мной, ну, хоть кто-то. Ты моя третья жена, я тебя тоже, в конце концов, не обижал, старался не обижать. Я единственное, что могу для тебя сделать, это похоронные обряды совершить. Я это сделаю. Но в остальном я свободна, дорогой мой. Я свободная личность. Не навязывай мне каких-то идей». Все. Человек сокрушен полностью. Тут послышался тихий голос, смиренный: «Я пойду с тобой. Я тебя никогда не брошу, я тебя никогда не бросала, на самом деле. Ты просто никогда меня не замечала. О, четвертая жена, точно, она же есть. Кто же это была?» Первая жена – это материальное тело у человека. Момент смерти найдет в могилу, а душа в другое место. Никогда они вместе не могут быть. Вторая жена – это его собственность, богатство, которое он закрывает и прячет от других. Но она уходит к другому, как только он умирает сразу же. Третья жена – родственники. Они тоже любят, но у них свои дела всегда. Они похоронят вас и пойдут заниматься своими делами. Все. А четвертая душа, жена – это душа, которая всегда рядом, которую человек никогда не замечает, не дает ей ни пищи, ни одежды, ни внимания не уделяет. Такая тихая, безропотная служанка, незаметная, но которая пойдет с нами и в следующую жизнь. Душа. Говорят, что сверхдуша тоже такая. Так же безропотно следует за живым существом и ждет, когда же он образумится. Когда же эти галлюцинации оставят его, когда же он перестанет, прекратит это сумасшествие. Посмотри на меня. Да мне это неинтересно, мы говорим. Тут такое вокруг меня. Такие масштабы, такие возможности. Твой голос слишком тихий. Ты ничего мне не обещаешь в материальном мире. Ты не даешь мне обещаний. Ты меня ведешь к отречению. А я хочу вот этого, этот мир, наслаждение. Я хочу господствовать, наслаждаться в этом мире. Разный. И сердуша так ненавязчиво что-то говорит. Но если у нас появляются духовные желания, она говорит громче. Она может говорить через кого угодно, может говорить очень убедительно и громко через духовного учителя. Это проявление сверхдуши. Она может говорить через других живых существ, она может управлять через обстоятельства. Если человек предается Богу, абсолютно все начинает действовать с позиции Бога по отношению к нему. Все становится божественным, имеющий глубокий смысл предназначения. Важно. И вот слон Гаджендра, когда стал молиться Кришне, он достиг этого сознания Кришны, достиг этого состояния. И что он сделал, это было удивительно, потому что слон Гаджендра в момент уже умирания, он почувствовал любовь к Богу. Момент смерти фактически. Он думал, что для него сделать? Я должен благодарить его за эту ситуацию, за посланного крокодила, за то, что время сокрушило меня, за то, что осознал эту истину, за то, что сейчас чувствую такое счастье, хотя и умираю. Он сорвал цветок лотоса хобота и стал предлагать ему прямо перед смертью. Это были последние силы Гаджендры. Этого Кришна уже унести не мог. Через 100 лет попыток освободиться, Кришна появился сам, когда Гаджендра предался ему. Поэтому в раю все были шокированы. Необычный слон, смотрите, освобожденный от Джива, все гандхарвы запели сразу же, гимны прославляющие. Появился Господь Хари в раю, затмил все вокруг. Везде все увидели, что это был мрак на самом деле, где они жили. Место смерти, место зависти, даже там несовершенная атмосфера, иллюзия. Живут иллюзии, живые существа. В материальном окружении всегда находятся. И Прабхупад сказал, что слон, он был слаб в воде, на суше был сильным. Кришна поместил его в слабую ситуацию. Он нам придает пример, что мы должны стать занять сильную позицию. Если вы слон, будьте на суше. Если крокодил, будьте в воде и действуйте. Но в какой-то момент времени Кришна распорядится по-другому. Крокодила на сушу выбросит Господь, а до этого слона в воду поместит. И затем освобождение. В какой-то момент так должно произойти. Иначе нас сокрушит время. Безвозвратно. И материальная жизнь будет продолжаться в следующей жизни. Чтобы снова быть сокрушенным, так же, медленно, но верно. Поэтому в какой-то момент ситуация поменяется. Все наши силы, которые мы здесь имеем, они станут ничем перед лицом вечного времени. И вот тогда человек предается Богу полностью. Ускоряется процесс. То есть вся материальная жизнь также создана Брахмой для этой цели, что в конце концов достичь освобождения. Хари Кришна. Будут ли вопросы? Да, о Боге можно сказать то и другое. Он же трансцендентный. Может наслаждаться где угодно. Он привносит свою атмосферу куда угодно. Он сам и есть хозяин этого творения. Все, что он использует вокруг себя, использует для наслаждения. Даже материальная природа служит ему. Это так. Но когда речь здесь идет о Творце, Кришна не Творец, Кришна наслаждающийся выше. А Творец здесь... Махавишну можно имеет отношение к творению, потом Гарбхадакшая Вишну и Шридакшая Вишну. Потом из него исходит Брахма. Вот они связаны. Как первичное творение и вторичное творение их называют. Бхагавад. Первичное это Вишну и вторичное Брахма. Непосредственная причина Брахма. Вот он. Он не является даже Вишну, непосредственно не творит этот мир. Желание Брама это делает материально. Нужно для этого иметь материальное желание, чтобы иметь материальную атмосферу творить. А у Кришны нет материальных желаний, поэтому он не творит материальную атмосферу сам. Но поскольку Брама творит по замыслу Верховного, он создает условия также для него. Он знает, что он будет приходить сюда с определенной целью, миссией, время от времени. Брама получает знания сначала, а потом творит. Он знает это. Поэтому он готовит место для него. Он начинает парампару. И сохраняет возможность в этом мире заниматься преданным служением. Это его творение, это также он подготавливает. Так же, как вот мы строим. Вот тут будет у нас квартиры, дома. Тут будет кинотеатр. Тут будет баня. Тут будет котельная. Тут будет автостоянка. Тут будет бассейн. Здесь будет алтарная. Здесь будет божество. Мы учитываем, что мы преданные. Брама тоже преданный. Он учитывает, что есть места для преданного служения, которые будут предназначены. Если такие места не создать, условия, Кришна не придет. Сначала создаются условия. Он приходит уже во Вриндаван, где уже Ишода есть. На Дамаградж уже есть. Уже есть Вриндаван. Потом он приходит. Если мы создадим здесь условия такие, он тоже придет. Если не создадим, он уйдет. Он же живет только в Вриндаване Кришна. Если мы хотим, чтобы Кришна пришел, нужно создать Вриндаван. Он проявится. Создать, воспевать святое имя, преданным служением, установить божества, саду, санга и все остальное. Наша практика. Атмосфера Вриндавана – это воспевание святого имени прежде всего. Когда Господь Чайтанья приходил и воспевал Санкиртану на Вадвипе, то многие полубоги, даже управляющие, они принимали форму обычных людей, чтобы участвовать в Киртане. Потому что в Киртане Господа Чайтанья не было влияния трех гун материальной природы вообще, была трансцендентная атмосфера. А в раю нет, гуны влияют. То есть рай – это материальное существование. Например, Гаджендра тот же самый. До его гибели, до этой ситуации описывается, что как он наслаждался в раю. Он был сильным очень, поэтому он бегал, кричал, ломал деревья, вот так вот наслаждался, как слоны это делают. Им наслаждаться, знаете, как дерево вырвать и выбросить. Сила. Особенно они любят пьянеть, пьют мед, хмельные напитки, воронины, находят в лесу, напиваются и начинают вот ломать все, крушить, вот так вот кричать. В раю. При этом он доставлял беспокойство многим другим живым существам. В раю. В рассыпную разбегались все. Гаджендра бежит. Это рай был. И эти беспокойства есть. Очевидно, есть. Кроме того, когда он купался в озере, не первый раз купался он в озере. Не то, что он впервые залез в это озеро. Он купался там постоянно. Он и там чувствовал себя хозяином. Именно это возмутило крокодила. Там, в этой яме, глубоко крокодил жил, оказывается. Очень сильный, старый крокодил. Огромный. И по звуку вот это вот Ананды, это вот Гаджендра, наслаждающегося в этом мире, он подумал, непорядок, в озере я хозяин. Это уже чересчур. Пусть он кричит там где-нибудь, ломает деревья. И он пошел разбираться с ним, вот и все. У крокодила тоже были проблемы, видите. Гаджендра думал, что у него проблем нет только потому, что он был сильнее всех, даже там в раю. Гандхарвы были более трансцендентны к этому, потому что они летают над этим всем. Там также были пещеры, говорится, множество пещер в этой горе Трикути, которая окружала вот это озеро Трикута, гигантская, это как планета, огромная гора Трикута. В этой горе было множество пещер, природно устроенных для наслаждения. Эти гандхарвы жили там, и всем хватало места, там не было противоречий. Конфликт возник только между слоном и крокодилом. Но даже в раю они соперничают из-за женщин. Может, что кажется, там не хватает. Но там все равно есть зависть, потому что это природа материальных наслаждений порождает зависть. В этом вся проблема. Рай.
Правильный вывод, да, из этой ситуации, что
Если наше желание занять служение Кришне, мы не можем отказаться от них. Это практически невозможно для живого существа. Как это? Представьте себе. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Как вы от этого откажетесь? Попробуйте. Это невозможно сделать. Это стало нашей природой. Сила отождествления выше нас. Майя сильнее нас. Мы все равно все будем отождествлять с телом. Поэтому, говорится, в этом теле заниматься преданным служением. Занять это тело преданным служением. Согласно дхарме, природе этого тела. Это выход. Это так же, как материальную природу преодолеть. Так же, как остановить поезд на полном ходу. Выйти на рельсы. Так. Ну попробуй, ну что, смешно. Мокрого места не останется просто. Все, кто пытался это делать. Вишвамитра пал, там такие есть примеры величайших людей. Сдувает ветром майя вот так вот. За одну секунду. Царь, описывается Бхагаватам, короткая, в короткой главе история. Как звали этого царя, который медитировал? И у него было желание. Ради чего он медитировал? Он хотел родиться на Брахмалоке. О, не в духовном мире, а на Брахмалоку хотел пойти. Цель медитации была Брахмалока. И кроме этого он хотел иметь потомков на Питрилоке. Среди Праджапати. Чтобы потомство было такое великое у него. Вот такая была его цель. Он не знал, как это Верховный Господь выполнит. Он просто медитировал с такими желаниями, совершал аскезы. Царь. В какой-то момент появилась Апсара с Брахмалоки. Там. Брахма сам послал ее. Не с Индралоки даже, с Брахмалоки. Он контролировал чувства долгое-долгое время. Никаких проблем у него не было. Сосредоточен на своей цели. Жить на Брахмалоке. Тут приходит Апсара. И там описывается, что начинает говорить этот человек, этот царь. Он даже не понимает, кто перед ним, мужчина или женщина. Он настолько повлияло присутствие Апсары. Потом в конце концов выясняется, что это женщина. Он все перепутал. Он думает, что это Брахман. Потом он обращается, то она, то он говорит. Как одет, не понимает. Откуда не понимает. То есть он настолько ослеплен этим присутствием. Майи. Мужского и женского начала, что он теряет рассудок вообще. Затем он женится на этой Апсаре, живет долгое время, и она уходит на Брахмалоку наконец. Все. И у него проблема. Думая об этой Апсаре, он рождается на Брахмалоке тоже. Вот так план Господа сработал. Так он попал на Брахмалоку. То есть можно попасть на Брахмалоку, есть путь. Постепенно при помощи йогического транса передвигаться с планеты на планету, там Тапа-лока, Дасати-локи, вот эти вот, Джана-лока. Очень сложный такой процесс искусственный. А есть такой метод. Появляется житель Брахмалоки сюда, привязывает нас, уходит на Брахмалоку, и мы, думая о нем, рождаемся там. Мы пользуемся этим методом. Приносится гуру, гуру приветствует своему гуру, тот гуру к своему гуру, и Кришна. И таким образом, думая в этой цепи преемственности, о наставлениях, о вкусах, о действии гуру преемственности, мы рождаемся на Голоке Вриндаване. Дело не в служении, нет. Не в какой-то деятельности в духовном мире. Дело в том, что мы получаем это служение от кого-то. Вот в чем вкус духовный. Мы должны это получить от личности, которая нам очень дорога. Почему нам дорого преданное служение? Потому что нам дорого Кришна. Причина в этом. Мы же для Кришны это делаем. Сам по себе деятельность, она не имеет такой уж цены. Без такой цели, без такой связи с личностью. Для кого-то мы хотим что-то делать, для кого-то мы не хотим ничего делать. Это преданное служение. Вот оно. Так оно проявляется. Для Кришны мы должны хотеть делать все, все что угодно. А Кришна, он же знает нашу природу. Он не эксплуатирует нас, он же друг, он знает наше сердце. Он занимается служением именно в соответствии с нашей природой. Он в Гите об этом говорит. И в духовном мире это именно так. Мы удивимся, насколько Кришна понимает наше сердце. Что мы даже не можем понять эти вещи, что нам нужно. Кришна такие вещи будет нам предлагать, от которых мы будем в полном экстазе. Это потрясающе, как Кришна смотрит на меня, именно так, как я это понимаю, как я это хочу. Он говорит именно так, как я понимаю, как я этого хочу. Насколько он тонок, насколько он проникает, и он играет со мной еще. Гоп-Кумар, когда попал уже на Галоку Вриндавану, он еще не знал свою сварупу. Он уже был в теле мальчика-пастушка, конечно же, но он не знал себя в том окружении, еще не вспомнил. И первое, что произошло, они сели принимать пир с Кришной. Как раз они вернулись с пастбища. И он как завороженно смотрел за каждым движением Господа. Ну, там уже были объятия, потеря сознания, теперь у них за столом праздник. Гоп-Кумар вернулся, там пир. И Кришна берет ладу со стола, откусывает и морщится с отвращением. И все замирают, что случилось. Как может быть на столе Кришна что-то, не соответствующее его вкусам? Ведь это же все продукты преданного, чистого преданного служения. Но Кришна морщится, и все в шоке, все замирают. Что-то особо, какая-то особая лила. И бросает в Гоп-Кумара. Вот так, да. Гоп-Кумар понимает, что ему почтительно, это Махапрасад прямо из рук Кришны, откушенный шарик. Кусает его и чуть не теряет сознание от счастья. Сейчас она трупа упадет точно. А Кришна с улыбкой говорит ему, с милой такой улыбкой говорит ему, шутя, полушутя, он всегда шутит. Тебе понравилось? Это твоя сестричка, потому что готовила. Так он открывает ему его сварупу, видите. Это ты просто вот родственные отношения сработали, говорит. Твоя сестричка готовила, тебе нравится. Он брат Шримати Радхарани в духовном мире. Представьте, он такого представить не мог даже. Все, что Кришна открывает живому существу, в лили происходит, а лилы составляют. Это не просто анкета. Так, брат Шримати Радхарани, фамилия Гоп-Кумар, возраст такой. Это происходит в лилах, это удивительно, понимаете? Это потрясающее событие происходит. Брат Шримати Радхарани открывается в такой ситуации необычной. И это дальше будет открываться, еще дальше будет открываться. Безгранично рядом с Кришной. Вы хотите узнать сварупу здесь? Правильно. Нет, нет, правильно, это любовь к Богу. Все, больше ничего. Остальное исходит отсюда. Вы сами все тоже узнаете. Ум хочет забежать вперед и подсмотреть, верно? Я знаю, он такой, да. Он очень подвижный, он быстрее. Но он все равно не может это сделать, подсмотреть. Он не может так далеко зайти, на самом деле. Он пытается. Я видел одну обезьяну в клетке. В этой клетке у нее была вот фасад клетки, это решетка, где он смотрит, вот люди ходят, смотрят, бросают что-то, смеются над ним. Он очень напоминает человека. А здесь плотные стены. И поскольку ему интересно, он же слышит, там кто-то живет, запахи, там движения какие-то животного тоже, тоже подобные обезьяны какие-то. Он там дырку проделал все-таки. И постоянно подсмотрит. И думает, что он контролирующий. Что тут у него дырка, там у него он все знает, все видит, все понимает. Это очень удивительная психология. Так же и ум действует. Он думает, что он там посмотрит, тут подслушает, и все, все, он контролирует, он понимает. Он в клетке сидит, просто знаете. Ума. Ум – это клетка для живого существа. К личности, это духовная личность, да. Привязаться к гуру, к преданному служению через наставление гуру именно, через наставление гуру. Привязываемся. И это выход. К служению неприятно, потому что служение может меняться. К самому виду служения мы не должны быть слишком привязаны. Одно и то же. Не совсем так. Смотрите, какие интересные лилы. Мы же знаем, что Удхава – это такой близкий спутник в Двараке. А кто он в духовном мире? Знаете, кто он в духовном мире? Травинка? колышащийся. Но он приходит в Двараку, как Удхава. И еще какие-то другие лилы могут быть. Также Шукадева, кто такой попугай. Приходит как сын Вьясадевы. Эти лилы, они безграничны. Мы знаем какие-то вот фрагменты, какие-то события, но душа. Трудно понять ее сварупу. Что такое сварупа души? Это не что-то ограниченное. Как в нашем понимании стакан, это всегда стакан. Если он функцию стакана не исполняет, мы выбрасываем его. Но в духовном мире стакан, у него безграничные возможности служить Кришне. Это живое существо с безграничными возможностями. Кем бы Удхава ни был в Двараке, он себя считает травинкой во Вриндаване. Это его сварупа, потому что. Он сказал об этом, когда был во Вриндаване. Он приехал и сказал об этом Кришне. Но в Двараке это ближайший его спутник, это травинка во Вриндаване, это его самый высший преданный в Двараке. Но трудно понять лилы Господа преданного. Мы что-то слышим, что-то знаем об этом. Поэтому главное – это любовь к Богу. Любовь к Богу, и из нее уже все исходит. Эти лилы, сварупа, деятельность, все остальное окружение, все связано с Кришной. Это мир бхакти. Кришна служит своим преданным, любит служить своим преданным. Он откликается на их желания. Поэтому в Господе преданные, они хотят пробудить сострадание, больше сострадания в себе. Потому что Господь, Он сострадатель, но Он справедлив. Также в этом проблема. У меня есть опыт, одна женщина, молодая девушка на самом деле. Она не хотела принимать Кришну именно. Она была просто против. Она просто истерику закатила в письме. Не хочу ничего общего иметь с вашим синим Богом. Мне совершенно неинтересно, какого он цвета, во что он одет и все остальное, все детали. Мне нужен только Иисус Христос. Я пытался понять причину этого отношения. Я спросил его в письме, что он плохого сделал Кришне. Вы получаете знания от меня, пишете, спрашиваете, задаете вопросы. Я вам задаю какое-то знание. Но я же знания беру от Кришны в конечном итоге. Вы от Кришны через меня получаете знания, скажем. Но самого Кришну отвергаете. А Иисуса принимаете. В чем? В чем причина? Она сказала, я сейчас вам скажу, в чем причина, почему отвергаю Кришну. Вот человек, который Кришну ничего толком не знает, уже его отвергает. Значит, он знает его каким-то образом. Как же она знает Бога? В детстве у меня был плохой отец. Пьяница. Он только орал на меня. Говорит, никогда со мной не общался, не давал мне любви какой-то ожидаемой. Плохое детство. Плохой отец. Но дядя был хороший, дядя заменял мне отца. Это все, что мне было, мой дядя на самом деле. Так вот, когда мне исполнилось 9 лет, дядя умер. С тех пор, говорит, Бога не могу принять. И вот особенно, когда Кришна все услышал, говорит, не могу принять. Почитайте Библию, и вы увидите, что Бог очень суров, очень справедлив. Он не прощает грехи, Он всегда наказывает. В основном Он судья. Очень суровый аспект. Крайне. А Иисус все прощает. Поэтому я Бога знать не хочу. Иисуса принимаю. Вот, такой, вот такая психология людей. Мы были в Белоруссии, в Витебске. Встретились с одним священником православным. Там православные другие в Белоруссии. Не такие они активные, как здесь, так скажем, мягко. Мягкие, все. Они ел просад, целый час сидел с нами, съел все. Хороший человек. Обсуждали любые темы философски, спокойно. И у него были философские вопросы. Один из вопросов, он не мог понять, как эта душа вечна, но она исходит от Бога. Частичка Бога. То есть, она вечная. Как это связать? Да вот она исходит, она вечная. Мы об этом поговорили. Но главный момент интересный был. Он спросил, как вы чувствуете, как вы поддерживаете себе эту связь с Богом в вашей практике? Я подумал, сказал... Связь с Богом мы поддерживаем через служение бескорыстное в радости и счастье. Вот так мы чувствуем связь, так поддерживаем ее. Сказал, я с этим согласиться не могу. Более того, ни один христианин с этой точки зрения не может согласиться. У нас совершенно иной опыт. С Спросите любого человека, который молится Богу, он вам скажет, что вы можете почувствовать связь с Богом, только когда признаете свою греховность именно. Вы должны скорбеть о своей греховности, и только тогда вы почувствуете зависимость от Бога. Кто же вас спасет, кроме Бога? Как же вы можете говорить в радости и счастье? Он не согласился с этим. Тогда мы сказали, что на самом деле вы правы, потому что пока душа не очистилась, она чувствует связь через скорбь. Просит, молит об очищении, возвышении. Но когда она очищена, она это делает в радости и счастье. Для него это был просто удар. Оказывается, они думают, что душа изначально нечиста. Изначально нечиста. Понимаете, какая вещь? В шастрах написано, что душа изначально чиста. Частичка Бога. Видите, как разные сейчас религии, разные концепции. Вот маленькая деталь отличается. Вот тут душа нечиста, и это ее вечная позиция. Все, как только это узаконили, все катится в ад постепенно. Душа изначально чиста. Вот в чем ответ. Какой был вопрос? С чем-то мы хотели это связать? Да, и вот эта душа, она может пробудить сострадание у Бога. Вот этот суровый аспект справедливости через закон кармы, когда он общается с людьми, он лично не проливает вот это вот сострадание, энергию сострадания, как Господь Читание это делает, скажем. Поэтому Господь Читание сказал, я не приму тех, кто не посвящен. Даже чтобы получить милость, все равно нам нужен какой-то преданный, который представит нас Господу Читание именно. Тогда Господь Читание обратит внимание на этого человека и примет его. Но он должен быть посвящен. Поэтому должно быть окружение преданных. Преданные должны молиться за других преданных, чтобы как-то вот именовать эти вот законы суровые, там, кармы и все остальное. Господь проливает милость больше в этом случае. Откликается. Минуя всякие законы кармы, пренебрегая даже законами кармы. Он не мог уйти из Джаганнатха-пури иногда по 8-9 месяцев, Господь читает. Ему нужно было идти. Он сказал, я ухожу. Приходили преданные, плакали, теряли сознание, куда же ты уйдешь, это наша жизнь. Наша жизнь кончится. Не покидай нас, мы в разлуке точно не выживем. Он не мог уйти, он снова возвращался. Ни день, ни два, иногда 8-9 месяцев не мог уйти. В конце концов он стал молиться преданным сам. Просто возмолился, позвольте мне, пожалуйста, уйти. Господь Читания, Верховный Господь, говорит, позвольте мне уйти, и вы не отпускаете меня, вы меня связали своей любовью. Но мне нужно идти, я должен идти. И когда они соглашались, он мог идти. Такие же примеры есть в Двараке, когда Кришна пытается уехать из Хастинапура, например. И Юдхиштхира приходит. Он не один приходит. Он приходит с большим окружением. И он всех уже подговорил. Плачьте. Встаньте на дорогу. Не пускайте его. Просите его остаться. Если я просто сам приду, он не послушает меня. Я царь и все остальное. Я еще не смогу так плакать перед ним. Но если вы все придете преданные, он не сможет уехать. И все приходили, плакали. Иногда Кришна бросал по воде, ну что делать? Снова возвращался и так далее. Есть отношения. Преданные, они очень могущественны в этом смысле слова. Есть даже целая история о том одном демоне, который оскорбил Рамачандру лично. Подошел, оскорбил его. Не помню детали. Рамачандра обиделся и сказал: завтра придешь в это место снова, и я тебя тут убью. Пообещал, все. Вот такая лила интересная. Этот демон перепугался. Если Рамачандра обещал, он точно убьет. И он просил защиты у разных людей. Но все ему говорили, даже мудрые люди говорили, мудрецы, что если Господь Рама сказал, так и будет. Кто тебя защитит, Боже мой? Если Верховный Господь кого-то хочет убить, никто не защитит. Если кто-то хочет защитить, никто не сможет его убить. Что же делать? Выхода нет. И один преданный посвятил, есть выход. Ты иди к Хануману. Но делай, как я тебе скажу. Ничего не проси. Сначала припади к его стопам, схватись за стопы. Не отпускай. Не отпускай эти стопы. И вот когда он спросит, что ты хочешь, когда он согласится выполнить твое желание, тогда скажи, спаси меня от Господа Рамы. Рама хочет убить меня. И Хануман тебя защитит, точно. Никто не может защитить, но никто. Все, обещание, так должно быть. Воля Верховного. Этот демон пошел к Хануману, схватил его за стопы и не отпускает. Прославляет его, не отпускает. Хануман терпит, ну, в конце концов. Ну, ладно, ну, что ты хочешь? Говори, что хочешь? Зачем ты пришел? Зачем так вот молишься мне? Спаси меня от Рамы. Рама хочет убить меня. Нет, сказал Хануман. Только через мой труп. Ты преданный, ты предался, нет. Ты под моей защитой. Ничего не бойся, пойдем. Они пришли на это место. Рамачандра видит демона, говорит, все, молись, конец тебе, взял лук, стрелу. И Хануман уходит вперед, дорогой Господь. Если ты хочешь убить этого демона, сначала убей меня. Что он предался мне, я должен защищать его. Но как я могу убивать в такой обстановке, говорит Рамачандра? Это невозможно, бросил лук и ушел оттуда. Это делают преданные, видите? Это лилы, преданные, они имеют свободу выбора. И Господь уважает. Он же не диктатор, поэтому начинаются лилы. И высшая его воля не в том, чтобы убить кого-то, а освободить, так или иначе. Поэтому удивительно лилы происходят. Если у него было просто желание всех убить, какие проблемы? Не в этом его высшая воля. Поэтому все, что связано с ним, очень благоприятно. Харе Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.